История солдата. Война и любовь. В битве при Азинкуре Федман Кассат встретил женщину, которую искал потом всю свою жизнь. То утро в конце октября 1415 года от Рождества Христова выдалось сырым и холодным. Кассада сделали лучником в армии Генриха V, короля Англии. Английская армия высадилась во Франции 14 августа и с 8 октября отступала под натиском превосходящих французских сил. Генрих предполагал разбить французов на марше и убедил военный совет отступать под защиту стен Кале. Маневр не удался. Седым и туманным утром 25 октября 7000 англичан, в основном пехотинцев, встретились с 28 000 французских рыцарей лицом к лицу. Противников разделял только километр грязного поля. Кассат замерз, устал и чувствовал себя больным. К тому же ему было страшно. Последнюю неделю лучники, и он в том числе, питались какими-то подгнившими ягодами, и теперь практически все страдали от поноса. Температура воздуха не превышала 10 градусов, и всю прошлую ночь Кассат безуспешно пытался уснуть на холодной и мокрой земле. Реализм эксперимента впечатлял. Интерактивный тактический имитатор Олимпийской офицерской школы ООШ-ИТИ по своим возможностям превосходил обычные фантапликаторы настолько, насколько голограмма превосходит дагеротип. Все физические ощущения были столь убедительны, столь реальны, что Кассада всерьез пугала перспектива быть раненым. Ходили слухи о кадетах, получивших во время модельных тренировок смертельные ранения и отдавших концы прямо в иммерсионной ванне. Пехотинцы, составлявшие правый фланг армии Генриха, простояли напротив французов все утро. Но вот, наконец, развернулись флаги, и тишину разорвали зычные крики сержантов. Более подходящего слова Кассат не подобрал. По приказу короля лучники двинулись на врага. Справа и слева был лес, и цепь англичан растянулась метров на 700, от опушки до опушки. Она состояла из отрядов лучников, в одном из них и шел Кассат, между которыми двигались немногочисленные конные рыцари. Регулярной кавалерии у англичан не было, и большая часть всадников, которых Кассат мог видеть на своем краю поля, сосредоточились либо вокруг короля, тот ехал в центре, метрах в 300 от Кассада, либо вокруг герцога Йоркского, находившегося непосредственно на правом фланге. Эти две группы всадников напомнили Кассаду мобильные штабы современных сухопутных войск, с той лишь разницей, что вместо неизбежного леса антенн, сразу же выдающего местоположение штаба, над головами рыцарей реяли яркие знамена и флажки, укрепленные на древках пик. «Хорошая мишень для артиллерии», — подумал Кассат, но вовремя вспомнил, что в те времена этот род войск еще не встал на колеса. Кассат отметил, что в армии французов много кавалерии. На каждом фланге стояли рядами 600-700 всадников. Кроме того, большой отряд конных рыцарей располагался непосредственно за основной боевой линией. Он не любил лошадей. Конечно, он видел их на картинах и голограммах, но в жизни не сталкивался с ними ни разу до сегодняшнего учебного боя. Их размеры, запахи, звуки, которые они издавали, все это действовало ему на нервы. Особенно если учесть, что грудь и бока проклятых четвероногих были защищены броней, а на спине у каждого сидел закованный в доспехи всадник с 4-метровым копьем. Авангард англичан остановился. Кассат оценил расстояние до французской боевой линии в 250 метров. По опыту прошлой недели он знал, что это в пределах досягаемости дальнобойного лука. Знал он и другое. Для этого придется так натягивать тетиву, что есть шанс вывихнуть руку. Французы что-то выкрикивали, видимо, осыпали противника оскорблениями. Не обращая на них внимания, Кассат и его товарищи молча сложили стрелы на землю и двинулись вперед, волоча по рыхлой земле заранее приготовленные колья. Колья были длинные, метра полтора, тяжелые, заостренные с обоих концов. Свой кол Кассат таскал уже неделю. Когда они пересекли Сомму и углубились в глухие леса, им приказали рубить молодые деревца и вытесывать колья. Кассат тогда удивился. В самом деле, зачем они нужны? Теперь он понял. Каждый третий лучник имел при себе тяжелую деревянную колотушку. Теперь колья ставили под нужным углом и колотушками забивали в землю. Кассат вытащил нож, еще раз заточил конец кола, даже поставленный наклонно он доставал почти до груди, и сквозь чистокол отошел назад. Французы не атаковали. Все ждали. Кассат ждал вместе со всеми. Он натянул тетиву и встал, как положено. Свои 48 стрел он заранее воткнул в землю двумя кучками, так, чтобы они были под рукой. Французы не атаковали. Дождь прекратился, но задул холодный ветер. И то немногое тепло, которое организм Кассада накопил за время короткого марша и при забивании кольев, теперь стремительно улетучивалось. Слышались лязг доспехов, приглушенная ругань, нервные смешки и тяжелый топот копыт — это перестраивалась французская кавалерия. Перестраивалась, но атаку не начинала. «Вот ведь, мать их!» — выругался седой йомин, стоявший в нескольких футах от Кассада. «Время тянут, ублюдки! А я так думаю. Не хочешь срать, не мучай жопу!» Кассад кивнул. Он так и не понял, произнесена эта фраза на обычном стандартном или на среднеанглийском, которого ему до сих пор не доводилось слышать. Седой лучник мог быть таким же, как и он, кадетом офицерской школы, инструктором или просто порождением фантапликатора. Какая ему разница? Кассаду казалось, что сердце вот-вот выпрыгнет у него из груди. Ладони вспотели, и он торопливо вытер их о куртку. И тут, словно до него долетела ругань старого солдата, король Генрих отдал приказ. Взвелись и затрепетали флаги. Закричали сержанты. Английские стрелки подняли свои длинные луки, по команде натянули их и также по команде выстрелили. Остроконечные трехфутовые стрелы четырьмя волнами взмыли вверх и словно бы зависли метрах в 30 над землей. Если бы все их сейчас выложить одну за другой, получилась бы цепочка длиной километров 6. Затем стрелы обрушились на французов. Послышалось конское ржание, и словно тысячи свихнувшихся мальчишек принялись что есть силы колотить в десятки тысяч консервных банок. Французские рыцари склонились под дождем стрел, подставив под удар шлемы и доспехи, защищавшие грудь и плечи. С военной точки зрения их потери были невелики. Но для тех французских солдат, которым стрела угодила прямо в глаз и вошла дюймов на 10 в голову, это было слабое утешение. Около дюжины лошадей топтались на месте, встав на дыбы. Напирали друг на друга, пока их всадники пытались вытащить стрелы, торчавшие из боков животных. Французы не атаковали. Снова команда. Кассат поднял лук, натянул его, выстрелил, потом еще раз и еще. Небо темнело каждые 10 секунд. Правая рука и спина уже ныли от этого смертоносного ритма, однако ни злобы, ни возбуждения Кассат не испытывал. Он просто делал свою работу. Предплечье онемело от усталости. Снова и снова взлетали стрелы. Он выпустил уже 15 из 24, что были в первой кучке. Но вот по линии англичан прошел крик, и Кассат замер, держа в руках натянутый лук. Французы пошли в атаку. До сих пор Кассаду не доводилось видеть кавалерийской атаки. И сейчас, когда 12 сотен закованных в броню коней мчались прямо на него, Он пришел к выводу, что зрелище это не для слабонервных. Атака продолжалась не более 40 секунд, но за это время во рту у него пересохло, а внутренности превратились в ледяной ком. Будь поблизости какое-нибудь укрытие, кассат, точнее то, что от него осталось, всерьез задумался бы, как туда доползти, но он был слишком занят. Выполняя команды, лучники выпустили 5 полных залпов по атакующим всадникам, потом выстрелили еще раз в разнобой и отступили на 5 шагов. Как выяснилось, лошадь — животное умное, и на колья лезть не желает, как бы ни хотелось этого ее седоку. Однако вторая и третья волны наступающей кавалерии не смогли остановиться, как первая, и началось форменное сумасшествие. Лошади ржали, валились на землю, всадники с криками вылетали из седел. Кассат никуда не летел, но тоже кричал. Как только в его поле зрения оказывался выпавший из седла француз, он кидался на него и принимался лупить его колотушкой. Если же теснота не позволяла развернуться, пытался поразить врага ножом сквозь щели в доспехах. Вскоре кассат, седой лучник и еще один стрелок, помоложе и без шапки, потерял, наверное, превратились в слаженную команду убийц. Они набрасывались на поверженных рыцарей сразу с 3 сторон. Когда те пытались подняться, кассат колотушкой укладывал их назад, а затем все 3 приканчивали очередную жертву ножами. Только одному рыцарю удалось вскочить на ноги и обнажить меч. Он откинул забрало и что-то закричал. Француз явно вызывал кого-то из них на честный поединок. Старик и юноша кружили вокруг него, как волки. Кассат ответил поклоном и с 10 шагов всадил стрелу в левый глаз рыцаря. Битва шла своим чередом, все более напоминая трагикомедию. Она ничем не выделялась из тех вооруженных столкновений, что отгремели со времен первой дуэли на каменных топорах на Старой Земле. Пока первая 10-тысячная волна рыцарей в пешем строю атаковала английский центр, всадникам удалось кое-как развернуть коней и отступить. Свалка в центре задержала французов, и к тому времени, когда они снова овладели инициативой, рыцари короля Генриха уже сомкнули свои ряды и сумели остановить пехоту противника на расстоянии вытянутого копья, в то время как несколько тысяч лучников обрушили на нее с близкого расстояния град стрел. Но битва на этом еще не кончилась. Возможно, даже вовсе не этот эпизод определил ее исход. Решающий момент, как водится, наступил незаметно. Он затерялся где-то в пыли и сутолоке тысяч отдельных стычек, когда пехота сошлась в ближнем бою. Битва завершилась через 3 часа. А пока что повторялись вариации на прежнюю тему. Бестолковые атаки и неуклюжие контратаки. Произошло и еще одно, куда менее благородное событие. Когда над англичанами в очередной раз нависла опасность поражения, Генрих приказал перебить пленных вместо того, чтобы отправить их в тыл. Но герольды и историки будущего были единодушны. Исход битвы предрешила неудача самой первой пешей атаки. Погибли 1000 французов. Англичане надолго закрепили за собой эту часть континента. Время тяжелой конницы, время рыцарей этого воплощения благородства миновало. Несколько тысяч ободранных крестьян, вооруженных длинными луками, вогнали его в гроб истории. Но самым оскорбительным для павших французских дворян, если вообще можно оскорбить мертвых, было даже не то, что их одолели простолюдины, какое-то вшивое мужичье. Их одолела регулярная пехота. Люди простого звания, вставшие в один строй по призыву «Матушка-пехота», «Серошинельная масса», «GI», «Десантура», «Морпехи», «Спецкон», «Космотехнас», «Прыгающие крысы».